Христос воскресе!
Христос воскресе!
Вновь эти радостные, жизнеутверждающие слова дают нам силы для того, чтобы жить дальше, перенося многоразличные искушения, испытания, которые неизбежно выпадают на долю каждого человека в этой непростой земной жизни. Сегодня мы празднуем Антипасху, которая напротив Пасхи. Это следующее воскресение по Светлому Христову воскресению, которое именуется Фоминой неделей. Вспоминаем мы сегодня апостола Фому, который сподобился прикоснуться прободенным ребрам, рукам, ногам распятого Спасителя и воскресшего. Господь укрепил его веру. Обратившись к нему, он сказал: «Не будь неверующим, но верующим». Больше всего, наверное, в этой истории с уверением апостола Фомы поражает, насколько Господь бесконечно любит каждого человека, насколько Он трепетно относится к свободе, неповторимости личности каждого. Апостолы, будучи учениками Христовыми, были все очень разными святыми людьми, разными по характеру, устроению души. Они не были похожи друг на друга, и вместе с тем они были удивительно похожи, как братья, потому что любовь ко Христу их объединяла, делала едиными по духу. Так что даже народ выделял апостолов из общего числа остальных иудеев. Вот мы никогда, наверное, не задумывались над словами стражей, которые сказали Петру во дворе первосвященника, что «и беседа твоя тебя выдает, ты ученик Христов». Действительно, внешний вид, беседа, слова, все в апостолах выдавало, являло то, что они ученики Христовы. Но вместе с тем, повторю, они были и разными людьми. Невозможно, чтобы каждый человек был абсолютно похож на другого. И апостолы были разными. Апостол Фома, очевидно, очень был человеком, подобно современному интеллектуалу, философу, который желал живых доказательств веры. Он не просто готов был верить словам других апостолов о том, что Христос воскрес. Он не хотел ничего просто принимать на веру, но хотел стать живым свидетелем, очевидцем этого чуда, убедиться, увериться. И Господь дал ему эту возможность. Господь сердцеведец, и Он очень по-разному всех ведет к вере, в зависимости от устроения человека. У одного одно устроение души, у другого другое, у одного одни предрасположенности, у другого другие. Кто-то от природы вдумчив, у него такой несколько философский склад ума. Он старается установить причинно-следственные связи, ну такая почемучка. А есть люди, которые просто живут, не сильно там вникая в глубины бытия. Они где-то плавают в районе там приповерхностных вод. Это не глубоководники. И Господь и таких людей любит, приемлет, их, кстати, большинство, и дает им возможность по-другому прийти к вере. Но есть один единственный универсальный принцип, который открывает нам дорогу к истинной вере. Что стоит между нами и Богом, что не дает нам возможности познать чудо Светлого Христового Воскресения, впустить Бога в нашу жизнь, в наше сердце, в наш разум? Ответ дают нам удивительные церковные песнопения. Очень просто и точно. «Очистим чувствия и узрим» поется в песнопениях Пасхи. Мы потому не знаем Бога, и часто даже в Него не веруем, но это не о вас, конечно. Вы-то веруете, и я верую. Мы просто Его не знаем, хотя веруем. Не знаем так, как должно, потому что у нас осквернены все чувства. Все силы души, все порабощено страстям, грехам. Мы поражены гордостью, тщеславием, унынием, целым букетом плотских страстей. И вот эти мерзости, которыми преисполнена наша душа, как темная мрачная туча, в ненастную погоду скрывает от нас солнце правды Христа. Когда человек по мере аскетической жизни, борьбы со своими грехами, страстями, живя в церкви, в первую очередь в церкви, не просто где-то дома, у дивана, там, как диванные войска медленного реагирования, они там что-то рассуждают на великие темы, ну, часто такие люди, они никогда не познают Бога. Они понятия не имеют, что такое духовная брань, что такое видеть свои грехи, бороться с ними. Они просто утешаются, ну вот я не в СИЗО. Я еще никого не ограбил, не убил, какая красота. Да нет, это вообще примитивизм. Борьба с самим собой самое тяжелейшее. Но это единственный способ соединиться со Христом. Симеон Новый Богослов, святой XI века, который много раз созерцал Бога в опыте нетварного света, если мы почитаем его житие, мы поражаемся этому. Он удивительно комментирует то песнопение, которое мы и в период Пасхи многократно поем, и каждое, кстати, даже не воскресенье, а субботу, накануне, на которую у нас никто традиционно не ходит, естественно. А вместе с тем поется удивительное песнопение «Воскресение Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу». Вот оно поется на утреннее, во время Палиелея, на котором никого и нет. Кроме хора, батюшки, еще 2-3 прихожане. И вот Симеон задает удивительный риторический вопрос. Как же мы увидим чудо воскресения Христова? Мы же не были учениками Христа, мы не видели, как Христос воскрес. Подобно апостолу Фомене, мы не прикасались его прободенных ребр. Как же мы увидим чудо воскресения Христова? А ведь само молитвословие, оно как построено? Воскресение Христово видевшее, не веровавшее, а видевшее. Вот если бы пели «Воскресение Христово веровавшее», ну никаких проблем тогда. А здесь именно видевшее. То есть мы все должны увидеть. Вот тот, кто очистит чувствия, тот и узрит. Я прямо цитирую тексты молитвословий Пасхи. Очищая свои чувства от греха, мы можем познать Бога. Те люди, которые, я бесконечно влюблен в эту фразу, говорят, что у них Бог в душе, как они лгут? Лгут самим себе, в первую очередь. Но у вас же чувства не очищены. Они даже не очищены у нас. У тех, кто живет в церкви, живет церковью, любит церковь, кто исповедуется и причащается, они тоже практически не очищены. От исповеди к исповеди мы в этом убеждаемся, даже по примеру своей жизни. Кто может сейчас выйти на амвон, включая и меня, и сказать, я победил, загибайте пальцы, гордость, тщеславие, уныние, раздражительность. Только меня слегка обить, все, я уже там закипаю, как электрочайник. У меня даже терморегулятора не установлено, чтобы ну чуть понизить температуру своего кипения. Нет ничего. Но мы хотя бы это понимаем, силимся и боремся. Мы стараемся, как можем. Может быть, плохо стараемся, но стараемся. Но другого пути нет. А те несчастные люди, которые ничего не хотят делать со своей душой, где они обрящутся? Ну, наверное, там, где, в общем-то, будет пребывать божественная любовь. Ведь Господь всегда все равно всех любит, вне зависимости от того, кто как живет. Господь все равно безмерная, непостижимая любовь. Но проблема в том, что мы не можем воспринять этой любви. Мы не можем к ней приступить. Мы не можем ее вместить. Солнце всегда остается солнцем. А если я слаб глазами, я не могу смотреть на солнце. У меня света боязнь. Я начинаю одевать какие-то черные очки. А то и вообще я, так сказать, практически не различаю солнечного света. Слепота. И тогда солнце надо мной может светить, но я слеп и не могу видеть ничего, кроме тьмы. Проблема же не в солнце. Поэтому Господь желает, чтобы каждый человек, подобно апостолу Фоме, сомневающийся, но желающий познать истину, прикоснулся его ребрам. Вот это принципиальный момент. Сомневающийся, но желающий познать истину. Почему большинство неверующих людей так и не пришли к вере? Умные там, очень большие кандидаты там всяких наук, или просто там простые ребята, не обремененные интеллектом, но тем не менее не пришли к вере. Только по одной причине. Даже дело еще не только в том, что они не очистили чувства и не узрели. Мы-то все-таки не очистили чувства, но все-таки пришли к Богу, как могли. А они не стремились познать истину искренне. Они убеждены, что они уже ее познали. Они уже знают, что нет никакого Бога. Даже более того, я – это Бог. Вот как я решу, так и будет. Поэтому фактически вера в то, что Бог у меня в душе, означает «я Бог». Я для себя решаю, что добро, что зло. Я выбираю свой путь. Я решаю, что нравственно, что безнравственно. Ну, конечно, в рамках Уголовного кодекса. Да что ты решаешь, мой друг? Может, у тебя тромб оторвется сейчас, буквально через 5 минут. Послезавтра тебя, может, уже и завтра закопают на очень северном кладбище города Жодина. И все. Что ты решаешь? Да ничего. Поэтому воспрославим Господа, который желает воскреснуть в каждой человеческой душе. Он желает не просто восстать из каменного гроба и воссиять, как Творец, Создатель, Победитель смерти. Наша душа – это гроб, и Господь желает воскреснуть, восстать. Он желает, чтобы мы всегда были вместе с Ним, чтобы мы всегда пребывали в Его божественной любви. Но если этого не происходит, виноваты только мы. Пасха Христова – праздник радостный, но бесы никуда не исчезают все равно. Ну, это если бы они, конечно, как-то испарились бы, хотя бы там на светлую седмицу. И вообще, как в детской любимой моей песне поется, Пасха, искушения позабыты. Но они не позабыты. Давайте, конечно, мы люди взрослые, детишки, вот они сейчас внизу не слышат, слава Богу, таких слов страшно. Ну, а люди взрослые понимают, что борьба продолжается и на Пасху. Просто становится легче, становится в чем-то проще, потому что Господь, Победитель смерти, посылает нам свою помощь, благодать. Но многое все равно зависит только от нас, от тайны человеческой свободы. Иуда – самая страшная трагедия за всю историю. Ведь Господь, вот давайте так просто поразмышляем, ничего, что долго, я думаю, не страшно, хочется поговорить. Иуда – это человек, ну, в общем-то, который не был законченным подонком и мерзавцем. Смотрите, он денежки-то ведь вернул. Вернул. А мог бы сказать, вот что-то я еще пришел. Вы не доплатили. Все, я свою работу сделал. Я что-то решил условия договора пересмотреть. 30 – это мало. Давайте 100. Ведь он деньги вернул? Вернул. Он осознал, что предал кровь неповинную? Осознал. А Каиафа не осознал. Ну, все в порядке. Поэтому не сказать, что Иуда вообще был, ну, абсолютно, так сказать, человеком, которого ничего не трогало. Но в него вошел сатана, страсть серебролюбия помрачила его разум. Может быть, какие-то обиды его терзали. Например, а почему Христос на фавор возвел только 3 учеников? Петра, Иоанна и Иакова. А как же я, Иуда? А что меня 4-м не взяли? Посмотреть, как Господь там преображается. Мы не знаем, конечно, только Бог знает, что было в сердце этого человека. Но возникает вопрос, почему Господь избрал именно его? Ведь было множество других людей, намного лучших, чем он. Его, Христа, умоляли некоторые исцеленные, «Позволь нам последовать за тобою». Господь им отвечал, «Идите, вера ваша спасла вас, иди в дом твой и больше не греши». То есть он отказывал. Христос призвал Иуду. Тем самым он показал, конечно, это тайна, мы не можем этого объяснить. Все мои сейчас объяснения, они, конечно, носят такой очень блеклый относительный характер, потому что мы находимся перед лицом тайны. Ответов на этих вопросов нет. Например, почему Иуда не умер в полугодовалом возрасте? Почему он не родился в Вифлееме? И он бы был бы 14001 младенцем, убитым за Христа. Ведь это от него не зависело. Не зависело. Это тайна Божия промысла. И, конечно, кто из нас там может в безумии сказать, что Бог что-то сделал не так с Иудой? Нет. Он излил на него всю полноту любви, справедливости, милосердия. сколько раз он взывал к нему, и ноги помыл. Но, может, температура воды была не та. Ну, может быть, как-то у Петра и Иоанна более комфортная водичка там по температуре была, а Иуде опять что-то не понравилось. Мы не знаем. Конечно, мы не были свидетелями проповеди Христа, жизни апостолов. Ну, мы этого и не достойны. Но вопросов миллион. Но посмотрите, как человеческая свобода либо определяется в сторону добра, либо она определяется в сторону зла. И даже Бог, скажу страшные слова, которые звучат как ересь, они и точны, и не точны одновременно. Почему? А у нас, у людей нет просто других слов, чтобы точно это выразить. Как будто бы кажется, что Бог ничего не может сделать с человеческой свободой. Ведь для Иуды он все сделал, возможное и невозможное. Многократно его предупреждал. «Один из вас предаст меня. Не я ли, Рави?» – спросил Иуда. «Ты говоришь». Он его предупреждал многократно. Ну и что Христос не сдал зачет на мытье Иудовых ног? Что-то он не так сделал? Нет. Просто такова тайна свободы души Иуды. Неужели мы полагаем, что все, что происходит в нашем мире с нами, с нашими близкими современниками, никак не связано с Божьим промыслом, заботой Бога о нас? Бог постоянно заботится о каждом. И Он желает, чтобы радость Пасхи, светлого воскресения Христова вошла в каждый дом, в каждую душу. Но это зависит только от тайны человеческой свободы. Только человек, с одной стороны, решает, что ему избрать, добро или зло. В то же время, парадоксальным образом, это антиномия на все воля Божия. Нет ничего из того, что происходит в мире, на что бы не было бы прямой воли Божией. Хотя Бог не все принимает, потому что, ну, конечно, там грех, грехопадение, смерть, это не является прямой волей Божией. И вместе с тем это в рамках воли Божией. Кто это объяснит? Ни один богослов вам этого не объяснит. Это тайна. Это антиномия. Как вы можете объяснить, как хлеб и вино, которым мы причащаемся, является истинным телом и кровью Спасителя? Но по физическому составу хлеб и вино остаются хлебом и вином. Особенно кто потом диакон, священник, потребляет большую чашу, мы это все знаем. И вместе с тем это никакой не образ, не символ, это истинное, истинное тело и кровь Спасителя. Объясните. Никто ничего не объяснит. Тайна. И таких тайн множество для нашего ума. Тайна воскресения Христова, перед которой стоял апостол Фома. Он простер свои руки, убедился, но все равно это была тайна. Это тайна, потому что вера – дар Божий, который зависит и от Бога. Но Бог всегда желает излить всю полноту своей любви на каждого. Но это зависит и от человека. Господь преклоняется, как будто преклоняет свои колена перед своим любимым творением, перед человеком, наделяя каждого человека свободой нравственного выбора, свободой воли. Ты можешь стать, как Иуда. Ты можешь стать, как Иоанн Богослов. Ты можешь стать так, как апостол Фома. Ты в чем-то сомневался, ты не верил, но ты стремился. И я за твое искреннее стремление открываюсь тебе. А ты, тот, кто на кухне любит обсуждать патриарха, РПЦ, священников, считая, что ты великий умный человек, так и не познал Бога, потому что ты не искренне стремился к истине. Твое собственное мнение было для тебя куда дороже, чем истина. Кто может прийти к истине? Тот, кто свою личную точку зрения готов принести в жертву истине. Кто может признать, я был неправ. Я думал, что я был прав, но вы меня убедили. Сила аргументов такова, что действительно против этих аргументов нечего возразить. Я признаю истину. Это великие люди, их немного. Большинство наших неверующих родственников не способны к этому, гордыня. Они несут полный бред, то что есть их аргументы, Вот просто так вот взять и разобрать, это уровень детского сада с точки зрения логики, философии, примитивный уровень аргументации, наипримитивнейший. Ну, я не буду сейчас демонстрировать это. Но, к сожалению, там может собраться целый священный синод, богословская комиссия, там доктора богословия, вы не сможете переубедить этого мудреца в кавычках, не потому, что вы плохо убеждали, но просто мозг заблокирован, он просто стал деревянным вместе с сердцем, и все, и бесполезно. Человеческая свобода – великая вещь, и мы должны ей правильно воспользоваться. Чудо светлого Христового воскресения в том и заключается, что я с Божьей помощью сумел правильно воспользоваться своей свободой, нравственным выбором. Я очистил чувства и узрел Бога. По крайней мере, я встал на этот путь. Если я еще не очистил, но я стою на этом пути, я знаю, что я гордец, тщеславный, что я угождаю только себе, люблю себя больше других. Господи, прости меня. Я стараюсь исправиться, помоги мне. Вот к таким приходит Господь, помогает. Он как бы берет нашу руку и влагает ее в свои прободенные ребра. И мы убеждаемся, что Христос есть истинный Бог. Христос воскресе!
Воистину воскресе!